Пару дней назад, после выхода бюллетеня новостей, все холостяки мира шумно одновременно выдохнули. Потому что у них уходила мечта. Потому что девушка, о которой они, может быть, тайно или явно мечтали, собиралась выходить замуж. Речь шла о российской теннисистке Анне Курниковой. Многие телевизионные каналы и радиостанции собирались послать свои бригады для того, чтобы сообщить миру волнующемуся последние новости. И для того, чтобы вы, господа, слушающие нас регулярно, знали, что на самом деле происходит, мы пригласили человека, который знает все не только снаружи, но и изнутри. Прошу любить и жаловать заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР и многие-многие другие титулы, которых я не назову, Ольгу Морозову. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Вы знаете, я, как всегда, в хвосте событий. Я первый раз слышу, за кого же она замуж выходит,
Оля? Мы сейчас уже даже не знаем, потому что сначала у нас был один хоккеист, это был Федоров, а потом, вернее, да, хоккеист. И теперь появился новый хоккеист, Буре. Но, во всяком случае, последний раз информацию, которую я получила от своей дочери, кстати, там мне тоже говорилось, что в Америке, где все это произошло, очень долго, и многие как бы уже проигрывали даже и саму свадьбу, где будет, как будет, слухи шли и ползли. Но мы знаем, что вот вроде бы не должно это состояться.
Так значит, это ложная тревога пока?
Ну, вы знаете, она настолько большая личность, Аня Курникова настолько красива, у нее настолько много любителей. Мне кажется, вообще вот все то, что связано с ней, это где-то какая-то немножечко сказка. Это какой-то новый рассказ написанный, который, мне кажется, рисуется немножечко ее адвокатами. Теми людьми, которые как бы создают ее имидж. Те, которые пытаются как можно больше продукции продать, которой одевается Аня Курникова. Пытаются ее преподнести больше. И иногда вот такой легкий ажиотаж, мне кажется, и создает дается ими же. Но на сегодняшний день вот эта вся загадка, которая есть с Аней, а она, кстати, любит эти загадки, потому что в прошлом году на уимблдонском турнире, когда вдруг у нее на руке увидели изумительное бриллиантовое кольцо невероятной величины, все, естественно, подумали, что это именно на том пальце, это кольцо было на том, где, ну, как бы вроде помолвка случилась.
И девушка, обручальное.
Да, обручальное кольцо, которое... Не обручальное,
кольцо, помолвки.
Помолвки. Это то, что здесь называется.
Engagement.
Да, engagement ring. И спрашивают просто прямым текстом: Аня, кто подарил тебе это кольцо, если это? Она сказала, что нет, я на этот вопрос отвечать не буду. И она такую как бы интригу ведет всегда. И я думаю, что на сегодняшний день, в принципе, эта интрига продолжается. Потому что я в очень хороших отношениях с ее адвокатом, я его прекрасно знаю, он мне помогает тоже по жизни и в моих теннисных делах. Я, честно говоря, вчера позвонила, потому что мне позвонили несколько раз уже из Москвы, мне позвонили, мы с вами разговаривали на эту тему. И меня спрашивают, и мне самой хотелось бы все-таки узнать, что же происходит с нашей красавицей. И мне был, так сказать, даже мой хороший друг, он четко не ответил. Опять была такая маленькая интрига, ну, которая дала, в общем-то, мне понять, что на 95% свадьба не состоится.
А вот как?
Пока, ну, видите, пока, во всяком случае. А то, что будет дальше, естественно, мы посмотрим. И мне сказали так, опять же, мне Фил де Пичотто, тот, который представляет про, как бы, Аню Курникову во всем мире, он сказал, что если и будет свадьба, то уж об этом будет, естественно, объявлено официально во всех газетах. Естественно, все мы сразу узнаем и должны вовремя записаться для того, чтобы интервью взять, для того, чтобы снять ее. Но, наверное, это будет...
Телевизионщиков можно понять, потому что все хотят за даром получить первичный материал, и чтобы потом он прогремел по всем телевизионным станциям мира. Но мы здесь знаем на примере наших тут местных знаменитостей, бывшей девушки из Spice Girl, Пош Спайс, которая вышла замуж за футболиста, что свадебные фотографии свои они запродали в один популярный журнал с картинками за какую-то там шестизначную сумму. То есть это все как бы
бизнес.
Товар.
Это товар. И я думаю, что, естественно, я полностью с вами согласна, потому что, конечно, такой товар, как Аня Курникова, он красивый товар.
Очень красивый товар. Я ее видел два раза на Вимблдоне. Было очень интересно смотреть. Коса у нее очень красиво вот, трепыхается, когда она играет. И вообще она хорошо играет. Но скажите, вот как специалист, она когда-нибудь станет номер один?
Кстати, вот этот вопрос очень часто оговаривается. Мы много как бы говорим о том, все хотят, естественно, чтобы эта красавица стала суперчемпионкой. И надо сказать, что, в общем-то, она ничего плохого не делает в своей жизни. Ее карьера потихонечку прогрессирует. Ага. Дело в том, что она появилась так неожиданно. Она появилась очень, как сказать, молоденькой девочкой. Я помню, что я впервые приехала в Англию, в принципе, 9 лет тому назад. И уже Аня Курникова в то время буквально маленькой девочкой, каким-то образом она где-то появлялась на экране телевизора. Она была уже продана большой фирме. Это была другая фирма, не та, которая здесь сейчас идет. И ее потихонечку уже, как грубо говоря, раскручивали.
Но ей было 10 лет, что ли?
Ей было 10 лет, и она уже была маленькой знаменитостью. Тогда Хингис, я, естественно, сейчас занимаюсь.
Хингис.
Как, да. Ну, да. Я, как тренер, уже знала, что существует Хингис. И Хингис, который все выигрывал. Аня Курникова наша еще пока ничего не выигрывала. Но вот этот талант, который было невозможно не увидеть, и, конечно, ее привлекательность именно в тот период времени, как ребенка, было невозможно не заметить. И, конечно же, она сразу же о ней говорили. И вот ее маленькую эту звездочку можно было видеть уже тогда на экранах и Sky Television, и, не знаю, всевозможных рекламных роликов. И Аня уже тогда приобрела имя. Поэтому мы к нему так привыкли. И поэтому мы хотим, чтобы она сразу сделала. Она ведь 16 лет вошла в полуфинал Уимблдонского турнира. Я вот просто говорю, даже могу сравнить свою карьеру. Вот. Я всю жизнь мечтала, чтобы войти, допустим, в финал. И войти в финал Уимблдонского турнира в 25 лет, я, в принципе, сделала карьеру. Ну, там, перед Францией еще что-то выиграла. Это девочке 18 лет.
Ну, вы начали играть в Уимблдонском турнире тоже в 16 лет.
Ну, я, правда, детский турнир играла. Ну, немножко другое было, да? Конечно. Но были другие совершенно дела. И в то время, перед временем, у нас не было столько соревнований. И, естественно, я начала теннис играть 10, понимаете? 10 лет.
В 10?
Там... Конечно. Поэтому, естественно, что сейчас все немножко по-другому. Но мой тренер начала 18.
Кто-кто?
Мой тренер, который меня тренировал.
А, человек, она который... начала 18.
Понятно. Все в жизни идет быстрее. Поэтому, когда Аня, естественно, 18 лет играет, и играет очень здорово, и входит сейчас уже, слава тебе, Господи, в десятку мира, это не такой плохой результат. Иногда ничего. Даже приятно, что ты делаешь все постепенно. Поэтому я думаю, что мы... Единственное, что вот я, например, как я считаю, что я за ней следила, и следила не только как просто зритель, а, в общем, как я считаю, что и специалист теннисный. И я пыталась видеть прогресс в ее игре. Мне хотелось увидеть, как растет ее техника, совершенствуется ли ее игра, совершенствуются ли ее задумки на корте. Потому что я знаю, что вы шахматист, и вы знаете, теннис
какой
часто...
Какой я шахматист? Так, любитель.
Но теннис часто называют шахматами, спортивными. Но теннис — это шахматы.
Серьезно?
Конечно, потому что в теннисе нужно думать. И вот очень часто у Ани мы где-то не видели этой части, это в игре. А сейчас вот уже мы начинаем замечать прогрессы в этом направлении. То есть она приобретает опыт, у нее уже интереснее задумки, интереснее подготовлен план на игру. И об этом говорят специалисты. Я вот буквально несколько недель, 10 дней назад видела очень хорошую теннисистку, которая тренера теперь уже, Франсуаз Дюр, чемпионка Франции, такая француженка, очень знаменитая теннисистка. Она видела ее на пенсии Франции, которое было буквально несколько месяцев тому назад, сказала, что намного лучше она стала играть, и у нее появились определенные положительные, как бы сказать, моменты и в ударе, в определенных ударах, которые мы считали, что немножко страдают.
Есть параллель с музыкой. В музыке до 18 лет как бы музыкальная техника накачивается. Человек 18 лет уже умеет играть так, как он будет играть всю оставшуюся жизнь, но мышление музыкальное начинает развиваться вот с этого момента, где-то примерно. Так что, видимо, у Анны идет
все нормально, да.
Накачка
мышления. В теннисе спорте точно так же. Ну, допустим, есть, мы поговорили про Хингис, мы начали говорить про Хингис. Вот Хингис есть еще, естественно, как в любом деле, есть суперталанты. Вот, например, Хингис была рождена суперталантом. Да. Она мыслила, вот у меня, например, допустим, буквально недавно я проходила смотрела свои записи. Ну, я немножко веду так записи о каждом игроке, которого я вижу, который считаю, что будет каким-то интересным в будущем. Было написано несколько строчек, там, допустим, по ее технике. И там было написано, ей было 10 лет, я впервые ее видела, она не сделала ни одной тактической ошибки.
В 10 лет?
В 10 лет. Вы понимаете, то есть ее же у нее мозги, вот эти шахматные мозги, прям как у Гарри Каспарова, не сделала никаких ошибок. Это, естественно, очень редко бывает, потому что дети, естественно, играют в теннис, они как бы наслаждаются сначала физическим состоянием. Но у Ани другой талант, как вот вы говорите, что везде в любой отрасли есть разный талант. У Ани талант больше физического плана, она быстра, у нее невероятное ускорение, она хорошо двигается, у нее она такая как бы немножко животное, немножечко такой, ну, невероятно сексуальная, конечно, тоже, животное сексуальное у нас, но и красивое. Но она где-то вот в этом обладает талантом.
Хингис же мощная тоже очень,
сильная. Это вам так кажется.
Нет, да,
Есть, конечно, есть. Но сейчас все теннисистки уже мощные, конечно. Но вот основное качество Мартины Хингис — это то, что она потрясающе совершенно разбирает тактические варианты, она очень хорошо чувствует соперника, она прекрасно знает, когда и в какой момент ему неудобно какой удар. И именно это сделает.
Мы знаем из, скажем, опыта политической борьбы российской, что политики бьются за каждую минуту телевизионного эфира. Теперь представьте себе, что весь мир сидит и смотрит теннис буквально там часами. И все время крупным планом красивая девушка с роскошной косой. И главное, с плечами, которые на славянском языке только определяются словом «рамен». У нее квадратные плечи, чего больше никого не увидишь. И вот это какая-то особая фигура, какая-то нордическая, какая-то арийская девушка, которая со смаком лупит по мячу. Перед экраном все время мельчешит, естественно, это вызывает колоссальную волну всяких реакций по всему миру. И поскольку телевидение смотрит везде, начиная от Гонконга и кончая самыми отрогами каких-то южноамериканских гор, поэтому такая реакция. Поэтому все. Но мы ради исторической справедливости должны отметить, что ваш муж, человек, несомненно, очень скромный, который лишнего слова не скажет, был первым ее тренером.
Да, да. Так получилось, что действительно, кстати, очень интересно, я немножко такую смешную историю скажу.
В каком возрасте это было?
Ей было 6 лет. Да, ее привели к нему, к моему мужу.
В Москве?
Да, буквально через год, я тогда была тренером сборной Советского Союза, он, естественно, позвал меня уже посмотреть на нее. Я посмотрела на нее, она была хороша. Звали мы тогда ее не Аня, а Клюква. У нее была такая симпатичная. И действительно, она была обаятельна, она была совершенно обаятельным ребенком, потому что было очень приятно на нее посмотреть. Но самое главное, что уже тогда было видно, что невероятная какая-то... Вот у нее техника уже была, но надо сказать, что уже складывалась так, как нужно. Вот ребенок в таком возрасте не делает этого. Но он мне сразу сказал, что она пришла, он ей сказал, ну что, скажи, вот ты пришла в теннис, ну а что ты хорошо делаешь-то? Она говорит, я сильная. Ну а что ты можешь делать? Она говорит, я могу на кулачках отжаться. И там отжалась, мне кажется, 200 раз. Ну, то есть, в принципе, для ребенка такого возраста невозможно. То есть она от природы была такая сильная. Вторая история про нее тоже совершенно смешная. Она жила то ли в Раменках, где-то в Раменках, мне кажется, жила. И у них был, естественно, рядом там такой супермаркет. И она играла вот этим. Это мама потом рассказывала, естественно, на правду это говорила, потому что я уверена в этом. Она играла все время о стену супермаркета. И вот, естественно, милиционер придет и говорит, девочка, ты не можешь играть об эту стену. Она посмотрит на него этими красивыми глазками. Он отойдет, она подождет и снова начинает об стенку играть. То есть у нее в этом отношении было совершенно невероятно. Вот она красива, правда? Казалось бы, что она должна быть избалована, но у нее есть невероятный какой-то такой, как сказать, она любит трудиться. И вот, опять же, вспоминаю тоже из прошлого, когда мы были в Ширяевке, она потом уже на Ширяевке, это в Динамо, спартаковская база в Москве, где она, в общем-то, тренировалась, она и сейчас туда приезжает. Она всегда ходила, на стадионе была часами, и подходила к каждому человеку, хватала, говорит, вы со мной не поиграете? Вы со мной не поиграете? И когда она приехала к Балетери в Америку, там она тоже подходила к Агате и говорила, ну не поиграешь со мной? Так что, в принципе, она вот с такого возраста и трудиться не боится. Так что нельзя сказать, что вот это красивое тело, которое у нее есть, оно еще ко всему можно умеет трудиться.
Не-не-не, ну, боже мой, теннис – это страшное дело. Мой сын, который никакой в профессиональном смысле теннисист, он просто помешан на теннисе. И бывало, как-то мы с ним были в одном месте в Германии, и я, как только стоило мне высунуться из окна, я видел, что сын лупит об стену. С ракеткой лупит об стену. И я еще придумал такое. Я ему всегда говорю, ну, кто выиграет? Он говорит, она.
Стенка. Да, это действительно так.
А во взрослом теннисе уже настоящие теннисисты об стенку не играют?
Нет, играют. Очень важно, очень хорошо, потому что дело в том, что иногда бывают такие ситуации, но сейчас это все меньше и меньше, но есть технические элементы, которые ты можешь, естественно, отрабатывать о стенку. Потому что, допустим, вот игра с лета, она очень хорошо дается, техническая чистка как бы ударов. А потом все зависит от того, кто как привык, конечно. Меньше, естественно, играют, но очень даже можно. Кстати, воспоминания Уимблдона, в первый раз, когда я приехала, не было совершенно возможности тренироваться на травяных кортах тогда, потому что, во-первых, давали очень мало, во-вторых, погода была плохая. Это всегда, в общем, бывает во время Уимблдона. Так мы все тренировались об стенку в Куинс-клабе. В знаменитом Куинс-клабе есть такое маленькое местечко, где было для сквош.
Да.
Так вот, мы туда забирались и играли об стенку. Я играла совершенно спокойно с лёд и смэш, и, в общем, целый матч играл там.
У нас в Уимблдоне недавние воспоминания такого плана, что в Дук полил проливной дождь или что там случилось, игру остановили. И на трибунах сидел наш популярный певец Клифф Ричард, теперь уже сэр Клифф,
да,
который не растерялся, будучи исполнителем с большим стажем, эстрадным артистом народного плана. И он тут же, схватив микрофон, запел свою песню, самую известную для всех людей. И тем самым как бы вот этот дождь смягчил и как бы закрыл все это неудобство организаторов Уимблдонского турнира. И лепо ли нам будет сейчас предоставить ему слово с теми же самыми словами и с той же самой музыкой? Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Для того, чтобы закончить тему Курниковой, я хочу спросить вас, сможет ли она теперь играть об стенку своего дома? Как я понимаю, дом имеет не совсем подходящую для этого форму.
Ну, дело в том, что надо сказать, что было бы желание, но, может быть, действительно, ей не стоит уже больше играть об стенку, потому что техника уже настолько шлифуется, правда, что становится лучше, но, во всяком случае, я думаю, что она уже сейчас у нее такой настал момент, когда она может стенку и построить.
Так и дом же круглый у нее.
Дом красивый, замечательный в Майами, один из самых модных, в самом модном, как сказать, районе такой сейчас, который сейчас сделали таким очень красивым. Действительно, все у нее замечательно. В доме, в квартире у нее не была, но слышал, что очень красиво. Сад, совершенно сумасшедший вид на океан и Майами, все как бы перед глазами. Ну, она заслужила.
Ну, вы знаете, что... Извините,
Леонид Ильич,
вы знаете, что бедных людей интересует? Бедных людей интересуют прежде всего деньги.
Много у них.
И поэтому какого... Ну, конечно, люди, входящие в Первую мировую десятку, они, видимо, играют не только... Ну, во всех чемпионатах есть какие-то, да, денежные призы. Да. Кстати, вот вы следили за ростом призов на том же Уимблдоне?
Ну, вы что знаете, происходило, уже пытаюсь не расстраиваться.
Когда вы были там, и что происходит сейчас?
Ну, я могу сказать, сейчас их и расскажу. Да. Значит, дело в том, что про меня мы лучше говорить не будем, потому что у меня в жизни все было так, что когда я играла и выигрывала, все равно все меня отпирали. Я же была в Советском Союзе.
Ну, конечно, все брали, 90% брали. Да.
Я сейчас расскажу сразу историю смешную. Да. Александр Митривили, который был моим партнером, и мы впервые с ним вошли в финал Уимблдонского турнира в миксте, да?
Да-да.
Он на 77-м году вошел в финал Уимблдонского турнира. Да. Там такая смешная история была, что у нас нам давали какие-то призовые, но когда нам давали призовые, то нас вычитали суточные. Так, в общем, в конце, когда Алик играл, получилось, что он получил призовые, а так как у него суточные вышли за месяц пребывания в Англии, то он должен был заплатить. Поэтому представьте себе какие-то. Ну, немножко расскажу о том, что было. Я просто могу сказать, что когда Билли Джин Кинг в первый раз выиграла Уимблдонский турнир призовыми деньгами, да, то призовой фонд был 2500 фунтов. Да. Сейчас, проиграв в первом круге Уимблдонского турнира, вы получаете 7000 фунтов. Проиграв в первый круг.
Да, это же каждый может.
Только за то, что пришел.
Но дело в том, что надо еще попасть. Туда попасть нужно. Но дело в том, что просто представьте, какая. Очень смешная статистика была, что я это тоже сейчас, кстати, совершенно случайно нашла. То, допустим, первый год, вот когда я играла, то десятка мира примерно зарабатывала около 50 000 долларов, долларов, не фунтов, в год. Сейчас это 2 миллиона, кажется. Примерно средне 2 миллиона призовыми зарабатывает десятка. Понимаете, допустим, вот все кто. Ну, а про Аню Курникову уже давайте поговорим. Это даже приятно. Она, мне кажется, у нее самые большие контракты. Потому что она сейчас вот только что подписала новый контракт, где она, как я понимаю, будет делаться игра ее. Вот Nintendo есть, да, на компьютере. А есть теперь будет Аня Курникова, не знаю. Да. Вот одна из каких-то. Ну, у нее такого плана игра будет. И говорит, какой-то совершенно невероятный контракт, где, естественно, процент будет идти ей всю жизнь, как я понимаю, с этой игры. А так вообще говорят, что у нее она получает вот именно за рекламу, не за игру, а за рекламу больше, чем кто-либо, больше, чем Стефи Граф, больше, чем Мартина Хингис, потому что вот ее облик и ее, естественно, притязательность, такая привлекательность, вернее, Она, естественно, вот, оплачивается хорошо.
Ну, хорошо, давайте вернемся к теннису.
5 миллионов она получает, 5 миллионов она получает от этой Дадзе.
А кто командует там деньгами? Мама, наверное?
Тут не знаю. Но ну, думаю, что ей одной самой... Я думаю, что тут там команда
не целая. Справится,
не справится,
конечно. Ну, давайте от миллионов вернемся к теннису. Скажите, это у вас было первый раз в жизни, когда вы приехали из России в 65-м году в Уимблдон, и первый раз вы вышли на травку, или вы играли на травяных кортах раньше?
Нет, первый раз.
Первый раз. Но ведь этот же корт, я еще раз говорю, я ничего в этом не понимаю, но у меня сын есть.
Ну, понятно.
Который только это и толкует. Так вот, скажите, пожалуйста, чем отличается травяной корт от любого другого?
Ну, первым, что на нем так приятно играть. Я травяные корты обожаю. Это мой самый любимый корт. Ну, во-первых, я очень хорошо всегда играл в Англии. Я прекрасна. Моя игра, вот мой стиль. Такой подача с выходом к сетке, он как раз как бы отражал именно то, что нужно делать на травяных кортах. Поэтому, естественно, я обожала. Я была сильная от природы, физически очень хорошо одарена, у меня была хорошая работа ног. Все это очень необходимо для игры на траве. Что происходит? На траве очень быстрая игра. Но быстрая игра из-за того, что мяч очень низко подскакивает.
От чего быстрая?
Она быстрая, потому что мяч очень медленно и низко подскакивает.
Почему же тогда быстрая?
Ну, потому что сразу к нему же надо подойти быстро.
Ах, вот в чем
дело. Он же,
дело.
Понимаете, и он не отскакивает. Если это вы все делаете медленно, то вы не успеете.
Ага. Если вот на бетоне играть, можно вообще стоять, не сходить с места.
Да, на бетоне мяч подскакивает, ага. Он как бы ждет тебя.
Ага.
На земле немножко земля его как бы ест силу. А здесь и трава ест силу и как мяча, и, естественно, сама земля. Поэтому надо быть очень быстрой. Очень, очень сгибать ноги нужно. Все замахи должны сразу быть меньше, короче.
Значит, это трудный корт,
самый
травяной?
Самый трудный. Поэтому так хорошо здесь играли.
А почему же хорошо-то, если это самый трудный корт?
Ну, потому что дело в том, что Уимблдон... Вы понимаете, когда мы говорим слово «Уимблдон», вот только рождается теннисист. Вот когда ему говорят «Уимблдон», он понимает, что это мечта, которая, что хотелось бы, чтобы осуществилась. Я не знала, что существует. Когда я пришла играть в теннис, я не знала, что такое Уимблдон. И не знала, что есть существует такое замечательное, красивое место под Лондоном. Но дело в том, что вот как только уже мы там первый раз прочли какую-то статью, то мечта в жизни была выиграть только этот Уимблдон. Играть его, ну, мы не могли там задуматься, понимаете, выиграть его. Но вот сыграть его было, конечно, мечтой. И все знают, потому что это очень тяжело.
Нет, ну, Уимблдон сам по себе это отдельная история.
Да.
Я Уимблдон не пропускаю, как правило. Каждый год я там. И для меня один день
святое.
На Уимблдоне...
А? Святое.
Ну, один день на Уимблдоне – это как неделя отдыха.
Да.
Это действительно. Там замечательная атмосфера, все такое. Но я просто хотел... Наконец я понял. Первый раз я понял, потому что сын бестолково рассказывает. Вы объяснили, почему этот травяной корт называется быстрым кортом.
Потому что
хотя мячик летит медленно.
Да.
Да, вот теперь понятно.
Но значит, приятно.
Значит, играть. Вы предпочитаете играть на траве?
Да, особенно в Уимблдоне. Кстати, знаете, вот трава
опять
траве... А я расскажу. Трава траве разница. Дело в том, что когда вы приезжаете вот в Уимблдон или, допустим, вы играете турниры возле, есть трава в Исборне совершенно другая по сравнению с травой в Уимблдоне. Трава, допустим, в Бирмингеме совершенно другая. А вот в Австралии или, допустим, в Америке вообще невозможно было играть на траве, потому что там травы-то не было, там были куски земли. А здесь, вы понимаете, здесь настолько красивый, он стриженный, настолько совершенно невероятно это поляна, этот ковер, который, мне кажется, во сне просто снится.
Чем же объясняется такой. Разница-то в траве?
Очень качественно. Хорошее.
Но мы же все знаем, что в Англии трава самая лучшая.
Да. Так Оля говорит, в Исборне. Исборн это замечательный английский стадион.
Так все здесь. Вы знаете, что на Уимблдонском турнире, центральный корт Уимблдонского турнира берегут только для Уимблдона. Ведь никто не играет.
Знаем.
Только единственный корт открывается.
Знаем.
За воскресенье играет пару, 4 ladies from Wimbledon Club. Mm-hmm. Они играют, открывают, играют сет.
Чуть-чуть, чтобы потоптать траву, чтобы хоть она
как
немножко...
Открыть, да, открыть и сказать, что вот открыт теннисный корт, и члены клуба это делают. И закрывается, естественно, уже парой мужской джентльменов. И то
я жил в квартире с садом энное количество лет, и газон был как бы моей обязанностью.
Угу.
Поэтому я каждый год уже... Ну, я заразился этим английским сумасшествием, и каждый год подсыпал какой-то туда песок, какой-то... И когда проплешины появлялись на Уимблдонском корте, я все время смотрел по телевизору, что ж там за состав почвы. И там, видимо, почва подобрана специально, там с песочком что-то такое.
Дело в том, что когда уже вот это вот плешки появляются, это просто уже там надо выходят художники, которые пытаются каким-то образом разрисовать и подрисовать его. А вообще, надо сказать, что буквально только 2 или 3 года там назад, даже, думаю, что 2, поменяли как бы систему вот подготовки этого корта. Раньше не дотрагивались до него. Но было выяснено, знаете, там есть специальные люди, которые следят, что происходит за кортом. И было выяснено, что, допустим, на кортах вне центрального корта трава сохраняется лучше, чем на корте центральном. И поэтому, естественно, они стали продумывать, как же что-то делать. Раньше не менялось. Вот именно вот этот торф, который был существовал на центральном корте, он как бы все же время там стал. Сейчас, вы не поверите, вот эту подушку, да, верхнюю травы, ее в Голландии выращивают.
И привозят,
приводят сюда и потом накрывают.
Это то есть, прекрасно.
Но только не, это буквально стали делать, потому что определили, определили, что именно там какое-то место в Голландии вот хорошо способствует тому, чтобы я была поражена, но это вот как раз буквально недавно было стали делать.
То есть они каждый год меняют этот покров?
Какие-то места, не все, конечно, нет, они места какие-то, которые, допустим, являются, они, как я понимаю, экспериментируют, потому что это самое дорогое покрытие. Центральный корт Уимблдонского турнира — это самое дорогое в мире покрытие, потому что его просто ухаживают. Кстати, под Уимблдоном есть такое Рейнс Парк, местечко, и там есть тоже клуб. Надо сказать, что он не очень такой суперкрасивый, но трава там точно такая же, как в Уимблдоне. Там производится эксперимент. Воду, допустим, наливают на один корт больше или меньше. Там, допустим, солит такой, не солит, подперчает, перчит или что-то делают. Это как бы экспериментальная зона. И во время Уимблдонского турнира на этих кортах тренируются теннисисты.
Потрясающе. Мы в беседе с вами сделаем перерыв, потому что коллегам надо доложиться. Но перед этим еще сыграем нечто музыкальное, потому что мы знаем, что из известных артистов некоторые сочувствуют теннису, а иные сочувствуют теннису активно, участвуя в нем. В частности, вы нам сказали, что Bee Gees, известные люди в прошлом из Австралии, ныне всемирные артисты, к теннису неравнодушны. Как-нибудь с ними встречались?
Ну, во всяком случае, да, конечно, они очень много вкладывают деньги в турниры, и ребенок у одного из них играет в теннис. Вот у Ника Болетери есть теннисный корт, который просто посвящен Bee Gees. Они очень много участвуют, естественно, обожают теннис. Ну, а столицы, все столицы любят теннис, так что...
Да. Но об Австралии, даст Бог, мы еще поговорим. А сейчас Bee Gees. Это я продемонстрировал вам действие фальцета мужского, потому что песня эта была в каком-то смысле революционна. Bee Gees вдруг решили запеть фальцетом, что в те годы, это начало было 70-х годов, было совершенно неоправданно. Три здоровых мужика, теннисиста, вдруг начинают петь такими...
Теннисисты!
Но, как ни странно, это породило целую потом тенденцию в мире музыки. А сейчас Татьяна Берг взглянет на свое событие недели. Доложит его.
Вообще говоря, это не совсем событие недели. Это, так сказать, результаты отчета статистического, центрального статистического управления о разных тенденциях жизни в стране. Дело в том, что нас вообще очень любят разную статистику, и все время выходят разные отчеты. Кто что ест, кто как одевается, кто где живет, кто куда ездит и так далее. И вот появился новый отчет. И... Естественно, самое наиболее интересующее всех раздел всегда это курение и питье. И оказывается, британцы курить стали меньше, вероятно, под влиянием беспрестанных бомбардировок насчет вреда никотина. Но свято место пусто не бывает, и теперь они больше пьют. И вот, во всяком случае, больше, пиво, чем следует, чтобы не вредить своему здоровью. Вот до подробностей я не дошла. Нет, я не уверена, потому что, насколько я помню, в прошлом году впервые в истории страны было выпито здесь больше вина, чем пива. Помните, были такие сообщения?
Ой, интересно.
Что Англия перестает быть страной пива, пивов, а приобщается к вину. И становится все больше ведь на глазах винных
баров
вместо наших традиционных пабов.
Да-да.
Вот, ну а значит цифры. Значит, четверть века тому назад курили в стране 51% мужчин и 41% женщин. Теперь 28% мужчин и 26% женщин. Разница колоссальная. Так что борцы за здоровый образ жизни просто рукоплещут. Но теперь у них новый объект борьбы. По данным отчета, 38% мужчин и 21% женщин пьют больше, чем рекомендуют врачи. Причем некоторые пьют вдвое больше, чем рекомендуют врачи. Ну, правильно или неправильно врачи рекомендуют, это, конечно, вопрос сложный, но, во всяком случае, это так. И с чем это связано, отчет не объясняет. Но в следующем разделе сообщается, что число семей с одним родителем, чем обычно это мать, естественно, впервые превысило 25%.
Ой,
то есть четверть всех семей, да, каждый четвертый ребенок рождается в семье, в которой нет либо отца, либо матери, так сказать. Так что, может быть, какая-то связь все-таки существует. Или, может быть, есть связь с другим выводом отчета, что женщины стали, как бы это повежливо выразиться,
эмансипированными.
Нет, менее осторожными. Потому что возросло не только число семей с одним родителем, но и количество абортов. Правда, это, предупреждает отчет, возможно, явление единовременное. Оно может быть связано с недавними бурными празднествами по случаю Нового года, которые по непонятной причине сильные мира сего решили объявить началом нового тысячелетия.
Да-да-да.
Хотя, как мы все знаем, новое тысячелетие начнется только через год.
Скоро.
Ну да, уже меньше, чем через год. Но это в скобках. А в новогоднюю ночь народ так лихо развлекался, что число абортов вот в этом году за первыми возросло уже на 20%.
Ну не может.
Пишите в Центральное статистическое управление. Как гласит старая присказка, еле пили, веселились, подсчитали, прослезились. Вот тот самый случай. Врачи говорят, что число абортов всегда возрастало после рождественских каникул. Но нынешний взлет кажется беспрецедентным. Ну, по крайней мере, здесь, в отличие от Соединенных Штатов, нет сильной кампании за то, чтобы аборты запретить. И наоборот, говорят, что решение прекратить случайную и нежелательную беременность – это показатель ответственного и серьезного отношения к жизни.
Ох, спасибо, Татьяна. Ну, слова одни и те же, как бы у нас и у вас, но понятия, которые за этими словами кроются, несколько разные. Я вспоминаю тут апокрифическую историю с одним из наших коллег. Он приехал работать на BBC, и первым делом его повели в паб и спрашивают, что ты будешь пить? Ну, он из России приехал, говорит, ну что, ну водку. Ему наливают на дно. Вот один джин, он смотрит, говорит, не, это я пить не буду. Ему наливают тогда двойное. Он говорит, дабл, тогда двойное. Он смотрит, говорит, нет, это тоже не надо. Короче, после долгих препирательств ему налили 5 порций, которые он осушил одним махом, как учили. В баре настала тишина, и бармен сказал, простите, а вы не русский? На что он сказал, да, как вы догадались? Понимаете, разница в подходах. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
5 марта 1895 года, 105 лет назад, скончался в возрасте 64 лет Николай Семенович Лесков. Каждый российский читатель в какой-то момент обнаруживает книги Лескова, как обнаруживают клад. Несметное богатство, россыпь старинных драгоценностей. Некуда соборяне, запечатленный ангел, леди Магвит Мценского уезда, очарованный странник, левша, тупейный художник, заячий ремиз – совершенно разные по теме, по персонажам, по месту действия вещи объединяет феноменальный, вот уж действительно великий и могучий русский язык. Так как Лесков не умел писать до него никто, а после него – не знаю. Если говорить только о богатстве лексики, то мне приходят на ум, пожалуй, Андрей Белый и Александр Солженицын. 5 марта 1970 года, 30 лет назад, вступил в силу договор о нераспространении ядерного оружия. Его подписали 135 государств. Не все они соблюдают договор. Индия и Пакистан открыто об этом объявили. Но он, тем не менее, остается важным международным документом, препятствующим самоубийству человечества. 6 марта 1815 года, 185 лет назад, в далекой сибирской деревне Безрукова Ишимского уезда Тобольской губернии родился Петр Павлович Ершов. Его светлой памяти родители, мелкие уездные чиновники, купеческая дочь, отправили сына учиться в Санкт-Петербург. И в 1834 году 19-летний студент Санкт-Петербургского университета принес профессору Плетневу прелестную стихотворную сказку. Она почти сразу была опубликована в библиотеке для чтения с восторженным отзывом ее редактора Сенковского. Пушкин, прочитав сказку, промолвил: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». По преданию, он даже якобы сочинил к ней 4 вступительные строки. Все их знают. «За горами, за лесами, за широкими морями, против неба на земле жил старик в одном селе». Вся сказка «Конек-горбунок» дивно хороша, но строчки о старике, жившем против неба на земле, согласитесь, гениальные. Может быть, отсюда и пошла легенда, что не Ершов их написал, а Пушкин. До сих пор все дети и очень многие взрослые в России наслаждаются сказкой Ершова. И потому уместно сказать, что неистовый надсмотрщик над русской литературой Виссарион Белинский ударил своей критической дубиной и по Ершову. «Конек-горбунок» очень этому господину не понравился. 6 марта 1925 года, 75 лет назад, вышел первый номер «Пионерской правды». А через 10 или 11 лет после этого юная писательница Нина Ивантер, тогда редактировавшая детскую газету «Пионер Трехгорки», привела за ручку меня и еще 2 будущих журналистов на 5 этаж здания по улице Правды, 24, где помещалась редакция «Пионерской правды». Нас немедленно принял шумный, веселый главный редактор Саша Строев и велел приносить репортажи, корреспонденции, зарисовки и даже стихи, лишь бы короткие, остроумные и по делу. Потом было всякое. И похвалы от него, и уничтожающая халтура – это 12-летнему автору. Любили мы его без памяти. Только он вдруг исчез. И тетя в приемной сказала, что пока нам лучше в газету не ходить. Да и родители нас больше не пускали. Через 23 года в редакционной комнате издательства, где проходила у меня книжка, я увидел маленького старичка-посетителя. Он присмотрелся ко мне и спросил: «Извините, вы не Леня случайно?» Это был Саша Строев, выживший в лагерях. Помнят ли его в редакции? 9 марта 1890 года, 110 лет назад, родился Вячеслав Михайлович Скрябин. Под псевдонимом Молотов этот глупый и ничтожный человек много лет был вторым лицом в государстве. Что он глуп и ничтожен, может убедиться каждый, кто даст себе труд прочесть книгу «140 бесед с Молотовым», вышедшую около 10 лет назад. Под конец, увы, прям-таки мартиролог, падающий на новую неделю. 6 марта 1945 года, 55 лет назад, умер хороший писатель Вячеслав Шишков, автор книги «Угрюм река», которой в свое время зачитывалась вся Россия. До сих пор вспоминаю село Разбой и поеживаюсь. 9 марта 1980 года, 20 лет назад, скончалась вдова Антона Павловича Чехова, актриса художественного театра Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Я видел ее 2 в роли Полины в горьковской пьесе «Враги». В этой слабой пьесе играли, спасая ее, крупнейшие звезды МХАТа, легендарные актеры. Кроме Книппер-Чеховой, Василий Иванович Качалов, Алла Константиновна Тарасова, Николай Павлович Хмелев, Михаил Михайлович Тарханов, Василий Александрович Орлов, Владимир Львович Ершов, Алексей Васильевич Жильцов в одном спектакле. Можете себе представить? 10 марта 1940 года, 60 лет назад, ушел из жизни Михаил Афанасьевич Булгаков. «Мастера и Маргариту» мы прошли только в 60-е годы, но ведь тот же МХАТ ставил и «Дни Турбиных», и «Последние дни» – великие творения мастера с большой буквы. 10 марта 1985 года, 15 лет назад, окончил жизненный путь Константин Устинович Черненко. Помните такого? Если нет, беда небольшая. Ну и еще не круглая дата. 5 марта 1953 года, 47 лет назад, стало чуть полегче жить на Руси. Главный душегуб в ад переселился.
Спасибо, Леонид Ильич. Я не знаю, то ли это влияние гости, но вы какой-то сегодня в спортивной форме. Вы сегодня прямо отражаете мяч, как от стенки.
А разве всегда как-то не так?
Нет, все так, но сегодня вы особо энергичны.
Ну, приятно, когда хороший гость, когда идет хороший разговор, и сам стараешься.
Да. Ольга, вы знаете, есть в «Золотом теленке», там подпольный миллионер-корейка, у него были гантели. Все думали, что они золотые.
Пилили, да.
Пропали, спилили. Вот я думаю, если к вам прократься в квартиру, распилить одну из ваших золотых медалей, что там будет внутри?
А знаете, у меня есть золотые медали.
Я знаю, у вас их 22 штуки.
Но есть, я про те не сказали, но у меня, допустим, на пенсии Италии, так как было одно время, Европейская Федерация пыталась сделать ассоциация пыталась быть сильнее, чем американская. Они сделали любительское пенсиство Европы. Как бы теннис был профессиональный спорт, и уже еще любительский. И вот сделали первое пенсиство Европы, в котором я выиграла 2 золотые медали, и вот одна из них действительно золотая.
Правда? А вторая?
Я не пилила, и вторая тоже. Вот 2, они обе были золотые. Потом уже стали делать там позолоченные, потом еще, но первые были золотые.
Это вы по весу проверяли?
Нет, там было написано.
Что, серьезно?
720-я.
Серьезно? Давали золотую медаль, которая не была золотой сплошной?
А вы думаете, школьные советские золотые медали были золотыми?
Золотые медали, которые я выиграла на пенсионерском соревновании, золотые, как я бы хотела.
Одно дело школьные. Да, так и они не совсем золотые.
Нет, они просто называются только. Нет.
А на Западе, когда дают золотую медаль, она сплошного золота или нет?
В Уимблдоне дают, вот когда, допустим, ты говоришь, Уимблдон, нет, там дают серебряную.
Серебряную, когда серебряная.
Там дают копию тарелочки.
Ну да.
Но мне не досталось. Мне досталась только вторая, естественно. Она серебряная, очень красивая. Там, естественно, так все очень...
Но мелко. У вас тарелка есть?
Тарелки у меня нету, потому что я не выигрывала Уимблдон. Я выиграла только детские, а это у меня есть кубок.
Нет, финал.
А финал нет, там только медаль дается. Но она все равно хорошая, так что ничего страшного.
А тарелку разве не дают в финале?
Нет, тарелка у меня есть только из Австралии. Тарелки вообще... Тарелку не дают. Тарелку дают только копию, а тарелка в Уимблдоне стоит, там фамилия твоя пишется. А вот в Австралии как-то я играла, я выиграла, там нужно, допустим, на пенсии Италии, в Австралии, вот несколько турниров я играла, где ты выигрываешь 3 раза подряд один и тот же соревнование, тогда тебе дается. Вот в Италии, пенсии Италии я выиграла 3 раза подряд, мне подарили тарелку, она дома. И то же самое есть из Австралии.
Так вам нужно жилплощадь расширенную иметь, потому что все это где-то должно висеть.
Я расскажу смешную историю. Дело в том, что время, когда я играла, я, естественно, очень много турниров выиграла, и получала в основном призы. Но это были в то время хрустальные вазы. Знаете, как? И вот, значит, естественно, что мы не знали, что делать. Моя мама безумно любила хрусталь, но в каждый угол же нельзя было поставить. Вся квартира была, естественно, в этих огромных вазах хрусталя. И потом мы придумали с мужем, что мы купили, у нас тогда стенки были модно. Мы как-то все распилили, сделали огромнейшую просто одну полку, и на эту полку поставили вот все эти все вазы, кубки хрустальные. И однажды к нам пришла дама в гости, подруга одного нашего, значит, естественно, приятеля, который никакого отношения к спорту не имеет, естественно, ничего не понимала в этом деле. Она вошла, но была такая, знаете, ориентированная на получение хороших денег. И она, значит, естественно, так вошла, значит, она была поражена, это была квартира у нас, мы живем на Арбате, на старом, и она входит в квартиру, ей все понравилось, потом она подходит, а у меня муж, он с таким юмором, он говорит: «А что это у вас столько хрусталя?» Он так спокойно подошел. Деньги вкладываем.
Оля, не могу удержаться, не могу дождаться до конца, боюсь, забуду. В каком номере Арбата вы жили?
Я жила на улице Рылеева, теперь это Гагаринский переулок, собственно, там живем.
Я жил на Арбате 54-2 в Смоленском магазине.
В Смоленском, нет, а я на, ну, имею в виду в пределах Арбата, но вот как раз, кстати, говоря о Булгакове, то в нашем доме, как тогда я получала, получала квартиру, то там была такая надпись, старый дом рядом, говорит, был здесь жил Булгаков. Так что вот одно, но уже в нескольких, но несколько там же мест, где он жил. А вот именно наши, так вот, что смешно было, я жила в доме, этот дом построил Министерство обороны. И Министерство обороны тогда боролось с Министерством культуры. Значит, Министерство культуры хотело, чтобы оставили этот дом, Министерство обороны говорило, что снять. Но там он где-то жил, может быть, одну неделю, вот там, я не знаю, какой-то короткий период времени. И все-таки Министерство
обороны... А зачем он нужен был Министерство обороны?
А там, понимаете, там часть какая-то надо было снести и поставить какие-то там, я не знаю, сооружения. Не могу вам даже сказать, что там.
А сейчас ваш коллекционный хрусталь находится в городе Марлово?
Нет, в городе Москве.
В Москве? То есть вы ничего с собой не вывозили?
Нет, ну зачем нужно? У меня 2 дома. У меня есть дом в Москве и дом здесь. Так что все хорошо, там сейчас мамочка охраняет. Но иногда я приезжаю.
Но здесь же было приятно со старым другом-то, с хрусталем с утра.
Ну, вы знаете, тяжело, во-первых, перевозить, потом здесь не такая большая квартира, места нет. Нет, маленький домик у нас. Да нет, я думаю, что ничего.
А в городе Марлово что происходит? Вы работаете с тренером?
Кстати, в городе Марлово, в Марловке, в моей любимой, да, есть очень замечательная вещь, которую я приобрела здесь уже, когда находясь в Англии. Во время Уимблдонского турнира, несколько лет тому назад, Уимблдон совершенствует. И первый корт, который знаменитый был первый корт.
Самый новый.
Сам, да. Нет, это сейчас новый.
Ну да, новый.
Уничтожили старый тот...
первый тот уничтожили,
корт.
Да.
А на этом старом первом корте я выиграла детский Уимблдон, я обыграла. У меня невероятные совершенно были воспоминания. Там я обыграла Билли Джин Кинг, я обыграла еще кого-то.
Он уютный корт.
Он был очень уютный. Да. И вдруг я узнала совершенно случайно от своей приятельницы, что продаются скамейки с этого корта. Скамейки зрителей. Uh-huh. И, значит, естественно, что первые — это те, кто был. Кеш купил, допустим, одну скамейку там. Ну, практически все, знаете, ну, потому что у каждого этот корт был, он был очень такой, как сказать, коварный. На нем всегда проигрывали суперзвезды. Новые там появлялись. Я помню, что я играла на этом корте против Гонзалеса, микс, естественно, с Аликом, и мы обыграли. Буквально совершенно маленькой вещью, молодой девчонкой. Так, во всяком случае, я решила попросить, чтобы мне тоже продали скамейку с этого корта, чтобы у меня было. Меня поставили в очередь, я не член клуба Булдонского, там в первую очередь шли те, которые, естественно, были и получили. И в конце концов, вот мне звонят и говорят: Толь, приезжай. Ну, выбирать уже мало чего есть, что есть, но приезжай.
Есть только 32-й ряд.
Вот есть какой-то ряд, но самое главное, что у меня 12-й, там, допустим, 12-й, я люблю 12-е число. Так вот, на этой скамейке было место 12-е. Так что у меня эта скамейка в Марло стоит. Кубков нет, а вот скамейка дома. Не дома, а в саду.
Потрясающе.
Она деревянная.
Настоящая.
Большая.
Деревянная. Ну, на три места. Ага, так что можно посидеть. Когда мы шашлыки делаем, садимся рядышком.
Историческая вещица.
Конечно. Да, да, да.
Как говорил поэт, распространение наше по планете особенно заметно вдалеке. То есть русских игроков в теннис становится все больше и больше. Вы были одной из первых, которые представляли советский тогдашний союз, потому что игра в теннис, она, в общем, как бы с некоторыми буржуазными такими тенденциями и среди рабочего класса не особенно культивировалась. Так что вы были одной из первых, но по вашим следам пошло много народу, и сейчас, скажем, среди мальчиков все время мелькает фамилия...
Кафельников, да?
Кафельников.
Нет. Кафельников.
Кафельников.
Да, Сафин, да, Сафин, Кафельников. Да, да, да. Да, да. Нет, действительно, что сейчас уже как-то теннис стал набирать такую силу. Ну, надо сказать, что вот в тот период времени, когда мы как бы создавали вот эту новую систему, я, собственно, тоже принимала участие, когда, допустим, работала тренером сборной команды Советского Союза.
А что вы имеете в виду под новой системой? Новая система тренировок или техники подхода?
Да, надо сказать, что мы, в общем-то, пытались выйти на международную арену. Естественно, я была первая, и, в общем-то, как бы я считала, что я прорвалась, но, естественно, надо, чтобы что-то осталось же. Нельзя, чтобы так сразу раз и все закончилось. Надо сказать, нам было трудно, потому что в тот период времени в Советском Союзе в основном все внимание и деньги отдавались тем видам спорта, которые были в Олимпийских играх.
Естественно.
Конечно, нам нужна была реклама. А теннис, как я... Кстати, знаете, интересная история. Я не знаю, насколько она правдива. Я тут была с одним очень хорошим своим знакомым. Он сказал, что Хрущев помог теннису прийти в Уимблдон. Вы знаете, когда первый раз Хрущев сюда приехал, он
был... В 55-м году.
Да, он был на приеме. Кстати, есть логика в этом. Вот мы однажды сидели просто во Flushing Meadow, а он вел репортаж со Sky. И он рассказывал историю, что был прием, и, естественно, что его представляли все. И вдруг там кто-то, вот, допустим, подошел и сказал: а почему ваши игроки не участвуют в Уимблдонском турнире? Угу. Ну, естественно, не знал, что такое Уимблдонский турнир, как я предполагаю. Но, естественно, он обратился, ему сказали, через 57-м году мы впервые приехали.
На Хрущева
может,
тогда,
может быть, почему нет?
Как говорят в анекдотах, большое впечатление произвела зеленая трава английская. Вы знаете, это знаменитый анекдот, или, может быть, это была быль, когда он вызвал садовника и спросил: а как это у вас трава такая зеленая?
300
лет. Они сказали очень просто: стрижем и поливаем на 300 лет.
Это то же самое говорили о теннисном корте. Говорит, как надо сделать теннисный корт? Говорит, ну 30 лет, значит, 30 лет вы должны сажать траву, 30 лет вы должны поливать и 30 лет стричь. Тогда он и получится. Так что все остальное просто.
Но ведь не было хороших спортивных, прежде всего, потому что кортов было же. А я не знаю про Москву, я знаю про Ленинград. Раз-два я обчелся в прямом смысле слова. Сейчас... Много кортов стало?
Ну, стало больше кортов, естественно, но все-таки не столько, сколько, допустим,
то есть
в Америке.
В Америке, не
вы
в Америке.
Знаете, скажем, мы кое-что делаем всегда хорошо. Вы если так вот посмотреть, вот мы сейчас сидим здесь замечательно, вот красиво все говорим, очень интересные вещи рассказываем, правильно? Я скажу, что вообще наш народ, он талантливый же народ, правильно? И потом система подготовки, определенная, выработанная нашей, в общем-то, страной, нашим специалистам, она была очень хорошая, и сейчас по ней работают.
Безусловно, я говорю не об этом. Те, кто попадает, я говорю о том, что в наше время, в мое время, скажем, просто невозможно было человеку попасть
на теннисный корт. Не
так и сейчас,
и сейчас
вот,
нет.
Вот да. Об этом я спрашиваю.
Но дело в том, что вообще наша система, если мы вспомним все, у нас же было два разных спорта. Один спорт был для того, чтобы
побеждать. Были физкультура и был спорт.
Правильно.
В Ленинграде было 4 миллиона, было 4 бассейна.
Ну да, да, да.
И все равно у нас есть...
И каких пловцов выросли.
Да.
А можно я совсем посторонний вопрос задам, который, в общем... Он как-то совсем не ясен для
не
тех, кто что-то знает про теннис. Мне совсем не... Я знаю, когда я был маленький, игра называлась по-другому. Игра называлась лаун-теннис.
Ну и сейчас называется.
Лаун-теннис. Ну, в России никто не говорит лаун-теннис, правда?
Да.
Почему? Потому что есть какой-то другой. Есть какой-то реальный теннис.
Есть реал-теннис.
Расскажите, да, что это такое?
Ну, то, сейчас, если мы начнем об истории, расскажите, пожалуйста.
Просто расскажите, что это такое? Что это такое?
Значит, теннис родился во Франции. Назывался он «Je de Pomme».
И играя там играл в мяч,
игрался он кожаной перчаткой на ту сторону. Понимаете, специальные сетки были. Потом майор Уинфред...
Еще у Дюма Д'Артаньян, по-моему,
вот так играл. Майор Уинфред, англичанин, придумал игру. Там был сначала сферический теннис, и потом он придумал эти правила, по которым сейчас мы живем. И тогда был сделан патент, и тогда уже теннис пошел. Но играли на траве. А реал теннис, это был, конечно, естественно, теннис королей, который до сих пор существует и есть. И, естественно, один из сыновей королевы, естественно, он очень ратует за это. И очень хочет, чтобы этот теннис реал, значит, естественно, был как в жизни. В Куинс Клабе, кстати, если вам так интересно, а вы знаете, вы там в шахматы играете.
Где?
В Куинс Клабе. Там есть корт.
В каком?
Куинс Клаб.
О, в Куинс. Я в Куинс не играю в шахматы, к сожалению.
Нет,
это там мой сын в теннис играет. Да?
Пойдите с сыном, и сам там можно сыграть вот в этот ряд. Там есть этот старый корт.
Там есть этот старый корт.
И вы можете посмотреть, там он больше похож на сквош, нежели на это, потому что он играет, там играешь во все стороны. Очень сложная игра. Я не могу сказать, что я думаю, что я не смогу.
А вы не играли в этот теннис?
Ни разу, я только смотрела. Потому что мячи там другие, ракетки там другие, совершенно разные правила. Другие совершенно правила настоящие.
И это закрытое помещение.
Это закрытое помещение, ты бьешь об стены.
Ах, так это?
Да, это совершенно другое, совершенно другая игра. А еще, может быть, объяснить можно так, что когда, допустим, в теннис пришел в Россию, в Советский Союз, надо сказать, что придумал свою терминологию. Если, допустим, есть форхенд, бэкхенд, то уже это не воспринималось, был удар справа, удар слева.
Да-да.
Таким же образом, естественно, лоун убрали и стали теннис просто называть.
Ну да-да-да.
А как там счет по-русски объявлять?
15-0, 30-0, 40-0.
Да. Никаких лав там.
Только любви нет.
Любви нет, да-да-да.
Я затеял разговор о наших соотечественниках, потому что они как бы представляют картину растущего успеха. И назовите просто несколько имен из тех, которые были там и есть.
Были, во-первых, вот то, что в 57-м году Анна Дмитриева, которая всем знакома и которую мы очень любим, она действительно ведет сейчас теннис обычно по телевидению и по НТВ, и она была первой, которая сюда приехала. Галина Бакшеева, которая первой выиграла детский Уимблдон. Допустим, потом уже появилось мое поколение, а сейчас их все больше и больше. Сейчас у нас такое количество девочек хороших. Мальчиков я знаю меньше, но девочек у нас сейчас, допустим, после того, как вот уже Аня Курникова, да, сейчас такая есть Надя Петрова, есть Краснорудская, Бовина, Фокина. Они все входят уже, Краснорудская уже входит, ей 16 лет только в этом году будет. Она уже была в полуфинале одного из больших турниров. Надя Петрова тоже входит уже в сотню, в мировую сотню. Ей тоже только что 18 лет было. Бовина только что была, кстати. Вот Бовина еще одна девочка, она у нее папа там знаменитый был ватерполист. Она только что выиграла здесь три турнира. Она выиграла 2 десятитысячника, но это так и начальные турниры для профессионалов и 25-тысячник, что, в принципе, очень тяжело. И я вспоминаю положительные эмоции. Я всегда положительно думаю о наших. Наташа Зверева, которая, естественно, представляла тоже прекрасно.
Зверева,
которую я, в общем-то, тренировал, принимал участие в ее тренировочном процессе, как говорится, выводил ее в свет. Она тоже, когда приехала первый раз в Англию играть в турнир, она тоже 2 раза выиграла вот именно такого рода. То есть мы можем надеяться, что и Бовина заиграет. То есть там такое количество. И маленьких малышек, вот я приезжаю в Москву смотреть, боже мой, да чего же они все хорошо. Для чего же они красивы? Только что была в Америке, видела пять наших русских девочек с такими же ногами, как у Ани Курниковой, с такими же носами, такие же блондинки, пони-тейл, да? Все в Америке сейчас тренируются, но играют все как. Как играет, дух захватывает. Одна теперь француженка, Головин, она будет, Татьяна Головин. Ну, в принципе, родители сейчас живут во Франции, но она русская девочка. Mm-hmm. И, в общем, такого рода, там, Шапошникова, Афиногенова, там так много этих девочек, Шарапова, которые живут сейчас в Америке, тренируются, но начинали в Москве.
С какого отсчета, скажем, в какую надо входить в первую 1000, в 500, в сотню, чтобы можно было уже на теннис существовать? Так, грубая прикидка.
Я думаю, что если ты входишь в 200, ты уже можешь жить уже нормально. Угу. То есть жить как нормальные все люди. Если ты входишь в сотню, ты уже можешь жить немножко как бы... в сотню уже хорошо живешь. Ну, а уже если ты в десятке, ты живешь очень-очень хорошо.
Ну хорошо, всего лучшего, до встречи в том же месте в тот же час.
До свидания.